السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Хазур говорит: недавно кто-то показал мне один видеоклип, в котором один африканский мулла учит читать Коран взрослых людей. Из-за малейшей ошибки он сильно бил их по спине палкой. Во-первых, арабский язык — это не их родной язык. Во-вторых, они уже взрослые люди, им больше 17-18 лет и даже больше. Разве они могут произносить каждую букву так, как это делает профессиональный чтец Корана? В результате такого рода вещей люди избегают читать Коран. Это является причиной того, что многие мусульмане, не арабы, не умеют читать Коран. Так что для того, чтобы научить людей читать Коран, надо учить их таким методом, чтобы у них появился интерес и любовь к нему. Несколько дней назад одна японская женщина, которая живет здесь, в Англии, приехала, чтобы встретиться со мной. Она принесла обет верности недавно. И она сообщила мне, что по милости Всевышнего Аллаха в течение 3 лет она научилась читать Коран и весь его прочитала. Она сказала, что хочет прочитать мне какую-то его часть. Я сказал: «Хорошо, почитайте». И она прочитала аятуль Курси, полностью погрузившись в него, и меня очень сильно удивило то, как она его прочитала. Самое главное — иметь такую любовь к священному Корану, чтобы читать его, погрузившись в него. И главной целью не должно быть такое же безукоризненное произношение, с которым читают Коран профессиональные чтецы, и не делать это на показ. Да, Всевышний Аллах повелел читать его красивым и размеренным чтением. И насколько это возможно, надо стараться произносить все слова правильно. А если мы думаем, что мы можем произносить все слова как арабы, то это трудно. Поскольку в арабском языке есть несколько таких букв, которые не арабы вообще не могут правильно произнести. За исключением тех людей, которые выросли среди арабов. Например, японские люди тоже не могут правильно произнести некоторые арабские буквы. Например, у этой японской женщины, которая читала мне Коран, в произношении не было разницы в произношении букв твердая «ха» и мягкая «ха». Во время произношения твердая «ха» она была больше похожа на мягкую «ха». Если не для всех, то для большинства японских людей очень трудно правильно произнести некоторые арабские буквы. Но как бы то ни было, главным является любовь к книге Всевышнего Бога, и по возможности мы должны стараться произносить слова Корана правильно. И не делать это только на показ для участия в конкурсах чтецов. С какой любовью Всевышний Аллах и Его посланник, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, слушали, как Хазрат Билал, да будет доволен им Аллах, произносил слово «Асхаду» вместо «Ашхаду». Никакой кари, чтец Корана или араб не могут сравняться с ним в этом. В нашей общине есть такие люди, которые были не мусульманами и затем приняли ислам. Как я уже сказал, большинство мусульман не могут правильно читать Коран. В Африке у наших миссионеров бывает много таких случаев, когда им приходится учить людей чтению Корана с самого начала. То есть они начинают учить их с арабского алфавита. Если нам приходится учить таких людей, то их учителям следует учить их таким образом, чтобы у них появился интерес к чтению священного Корана. Да воздаст Всевышний Аллах наилучшим воздаянием той пакистанской женщине, которая не только научила читать Коран эту японскую женщину, но и более того, сделала так, что у этой японской женщины появилась любовь к священному Корану. Таким образом, главным не является чтение священного Корана, как это делают профессиональные чтецы, кари. И люди не должны думать, что если они не могут произносить слова, как профессиональные чтецы, кари, то они совсем должны отказаться от чтения священного Корана. Чтение священного Корана является обязательным. И нам надо стараться, чтобы мы читали его все лучше и лучше, но неправильно совсем отказываться от чтения священного Корана только из-за того, что некоторые его слова невозможно произнести правильно или это трудно сделать. Более того, каждый мусульманин Ахмади должен уделять особое внимание чтению священного Корана. Да, как я уже сказал, мы должны приложить усилия, чтобы произнести священный Коран как можно ближе к оригиналу, и затем мы должны стараться улучшать свое произношение все больше и больше. Хазрат Абитаванный Реформатор, да будет доволен им Аллах, в одном месте изрекает: «Пытаться произнести каждое слово священного Корана как кари – это неправильно, потому что Всевышний Бог нам, не арабам, не дал такой способности». Моя покойная жена, мать Тахира, неоднократно рассказывала, что их отец с большим желанием сам читал священный Коран и хотел научить других читать его. Он даже нанял учителя для своих детей, чтобы он научил их читать священный Коран. Он учил мальчиков, и обучение девочки, то есть ее, тоже было поручено ему. И он сильно бил детей и вставлял ветки между их пальцами, и сильно сжимал их. Хазур говорит, некоторые из таких учителей вместо веток используют карандаши и сжимают пальцы своих учеников. Обетованный реформатор продолжает, он делал это по той причине, что мы не могли правильно произносить слова Корана. Мы, будучи пенджабцами, имеем такой акцент, что мы не можем произносить слова так, как это делают арабы. Затем Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал о случае, произошедшем с тем арабом, о котором я уже рассказал в прошлой проповеди. Он пришел, чтобы встретиться с Хазратом, обетованным Мессией мир ему. И когда обетованный Мессия мир ему 2-3 раза произнес букву «Заад» с акцентом, он сказал: «Как вы можете быть обетованным Мессией, если вы даже неправильно произносите букву «Заад»?» Этот араб совершил абсурдный поступок. В каждой стране люди имеют свой акцент. Сами арабы говорят: «Мы, арабы, правильно произносим букву «Заад», тогда как жители Индии не могут произносить ее правильно». Хазрат Абитаван Реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал: «Жители Индии произносят твердую букву «Заад» как мягкую букву «Заад», тогда как правильное ее произношение другое». Так что если сами арабы говорят: «Только мы правильно произносим букву «Заад», и никто другой не может правильно ее произнести», то в этом случае ни у кого нет повода для обвинения в этом. Так что все мусульмане Ахмади, арабы по национальности, должны не забывать об этом. Вообще-то большинство из них понимает это, но в характере некоторых людей присутствует гордость. Одна пакистанская женщина, которая вышла замуж за араба, произнося горловые звуки, тоже считает, что она имеет правильное произношение, в то время как это является неправильным произношением этих слов. Если бы это касалось только ее, то мне не было бы необходимости говорить об этом, но мне сообщили о том, что она на некоторых собраниях с насмешкой говорит о том, что пакистанцы не могут правильно произнести некоторые буквы и не могут правильно читать священный Коран. То есть они не могут правильно произнести некоторые арабские слова, и арабы насмехаются над ними. Я не думаю, что все арабы являются теми, кто насмехается над людьми в связи с их неправильным произношением. Возможно, что насмехается над людьми в той арабской семье, которой принадлежит ее муж. Ислам должен одержать победу над сердцами людей, принадлежащих ко всем народам, и познакомить их с книгой Всевышнего Аллаха, священным Кораном. И более того, для того, чтобы они начали читать его, надо создать в их сердцах любовь к нему. Каждый народ имеет свой акцент. И каждый человек старается как можно лучше читать священный Коран из-за любви к нему. Да, мы должны стараться и заботиться о его красивом и размеренном чтении. И люди, которые умеют читать Коран с правильным произношением, должны помочь новообращенным мусульманам. Но насмехаться над людьми из-за их неправильного произношения не дозволяется. Так что те люди, которые имеют правильное произношение, должны следить за этим. Поскольку в мире есть разные народы, разные люди, и у каждого есть свой акцент, и каждый из них не может правильно произносить каждую букву и каждое арабское слово. Теперь я расскажу о некоторых событиях, о которых рассказал Хазрат Абитаван Реформатор, да будет доволен им Аллах. В одном месте он рассказал притчу о состоянии мусульман. Он изрекает: «Есть очень известная притча о том, что жил один трусливый человек, и однажды у него появилась ошибочная мысль, что он очень храбрый. Он пришел к татуировщику. В прошлые времена у борцов и храбрых людей была традиция в соответствии со своим характером и нравственностью делать татуировку на своих руках». Хазур поясняет: «В настоящее время в Европе татуировка тоже получила широкое распространение». Хазрат Абитаван Реформатор продолжает. Татуировщик спросил у него: «Какую татуировку ты хочешь?» Он сказал: «Льва». Но как только игла коснулась его тела, он почувствовал боль, потому он ошибочно считал себя храбрым, тогда как на самом деле он был трусливым. И он спросил у него: «Какую часть льва ты хочешь изобразить?» Татуировщик ответил: «Хвост». Он спросил: «Если у льва будет отрезан хвост, разве он не остается львом?» Татуировщик ответил: «Да, он остается львом». Он сказал: «Тогда перестань изображать хвост и рисуй дальше». Тогда татуировщик еще раз коснулся иглой его тела. Он спросил: «Что теперь ты собираешься изобразить?» Татуировщик ответил: «Правую лапу». Этот человек сказал: «Если в результате борьбы лев потеряет правую лапу, разве он не остается львом?» Татуировщик ответил: «Да, он остается львом». И когда он начал изображать левую лапу, он снова спросил: «Разве без нее он не остается львом?» И затем, когда он начал изображать заднюю лапу, он задал тот же самый вопрос: «Разве без нее он не остается львом?» И в конце концов татуировщик перестал делать свою работу и сел. И тогда человек, который считал себя очень храбрым и пришел, чтобы сделать себе татуировку, спросил: «Почему ты прекратил работать?» И татуировщик сказал: «Теперь не осталось ничего, что я мог бы нарисовать». Хазрат Абидаван, реформатор, да будет доволен им Аллах, изрекает: «В наше время люди относятся к исламу так же, как к этому льву. Особенно этим занимаются исламские богословы и лидеры. Они произносят великие лозунги, но практически ничего не делают. И то, о чем они назидают людей, не имеет никакого отношения к исламскому учению. Они говорят людям: оставьте это, и это тоже оставьте. Они их заставляют отказаться от тех или иных учений ислама ради какого-то своего личного интереса». А затем в этой связи, рассказывая еще об одном примере, он изрекает: «Наш дедушка по маме, Хазрат Мир Насиб Наваб Сахиб, рассказывает, что в детстве у него был игривый характер. Он был внуком Мира Дарда по матери и жил в Дели. Там растут манго. Он рассказал: когда в сезон манго родители наслаждались плодами манго, я надкусывал манго и говорил, что они кислые, хотя на самом деле они были сладкими, и откладывал их. А остальное манго я ел вместе с ними. И когда все манго, которое мы ели вместе, закончилось, поскольку я еще не насытился, я говорил: хорошо, теперь я поем эти кислые манго, и съедал отложенные плоды. И в один из дней мой старший брат, который позже стал преемником Мира Дарда, сказал: я тоже еще не насытился, я тоже поем кислые манго. Я сильно закричал, чтобы он не делал этого, но он все равно стал их есть и сказал: они очень сладкие, ты зря сказал, что они кислые. Хазур поясняет: поскольку он отложил отдельно сладкие плоды манго, оставшимися плодами наслаждался вместе с другими, а потом, называя их кислыми, ел их один. Хазрат Абидаван, реформатор, да будет доволен им Аллах, продолжает: в наше время мусульмане находятся в таком же состоянии. И если такого состояния даже тех людей, которые утверждают, что надо ввести в действие исламский шариат, то каково состояние тех людей, которые вообще не знают ислама? Хазур поясняет: значит, те люди, которые хотят ввести в действие исламский шариат, обманным путем откладывают для себя некоторые вещи. Он делал это в детстве, тогда как эти люди делают это осознанно. Далее Хазрат Абидаван, реформатор, продолжает: те люди, которые не знают ислама, будут употреблять все без разбора, и даже то, что запретно. Так что в наше время богословы тоже находят повод для эксплуатации людей. И это видно повсюду. И из-за них другие люди якобы во имя ислама совершают беззаконие, и это является большой трагедией нашего времени. Из-за таких богословов, которые совершают беззаконие и несправедливость, появились различные организации, которые этим занимаются. Да помилуй Всевышний Аллах мусульман. Затем Хазрат Абитаван, реформатор, да будет доволен им Аллах, обращая внимание общины к тому, как улучшить свое духовное состояние, и как можно укрепить свою веру и установить связь с Богом, назидая свою общину в одном месте, изрекает: если вы создаете в себе богобоязненность и чистоту и делаете своей привычкой обращение с мольбой к Аллаху и поминание Аллаха, и регулярно совершаете молитву тахаджуд и произносите дуруд, призывайте благословение на святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, то Всевышний Аллах обязательно дарует вам какую-то часть из истинных снов и видений. И Он удостоит вас честью получения откровения и будет общаться с вами. И живым чудом на самом деле является только то, что проявляется в личности самого человека. Да, несомненно, есть много чудес Хазрата Авраама, есть много чудес Хазрата Моисея, есть много чудес Хазрата Иисуса, мир им всем. Но когда возникает вопрос о личности человека, то для него самым большим чудом является то, что он наблюдает в самом себе. В наше время люди задают вопросы об этом. И ответом на их вопросы может быть то, что если они хотят увидеть чудеса, то для этого они должны установить связь с Богом. Затем Хазрат Обетованный Реформатор, рассказывая о том, как можно укрепить свою веру и самому получать знамения, и приводя в качестве примера Хазрата Шахибзада Абдул-Латифа, мученика, изрекает: «Посмотрите на Хазрата Шахибзада Абдул-Латифа, мученика. Когда он принял Ахмадият, он на какое-то время вернулся в Кабул. Там местный губернатор вызвал его к себе и призвал его отказаться от своей веры. Он ответил: «Как я могу отказаться от своей веры? Когда я вышел из Кадьяна, в видении я видел на своих руках наручники. Так что теперь, когда Всевышний Бог сообщил мне, что на этом пути на меня будут одеты наручники, как я могу отказаться от этого? Эти наручники должны быть на моих руках, чтобы слова моего владыки исполнились. Теперь посмотрите эту твердость и убежденность он обрел из-за того, что он сам видел сон. Так что если кто-либо, каким бы малым знанием он ни обладал, видел какой-то сон, если он скрывает, это другое дело. В ином случае, даже если тот сон бывает неистинным, он бывает твердо убежден даже в этом ложном сне. Таким образом, если вера человека тверда, и он имеет прочную связь со Всевышним Богом, тогда он не боится мирских людей. Еще об одном примере этого Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывает следующими словами. Хазрат Суфий Ахмад Джан Сахиб из Лудхианы был очень известным богобоязненным человеком. Он был одним из самых праведных людей своего времени. И однажды Махараджа Джаму пригласил его к себе, чтобы он помолился за него. Но он ответил ему: «Почему я должен приезжать к вам? Если вы хотите, чтобы я помолился за вас, то приезжайте сюда ко мне». Если человек имеет прочную связь с Аллахом, то каким бы большим ни был перед ним человек, он не боится его. Затем Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывая о том, какой была преданность людей к обетованному Мессии мирому до его притязания, и о том, каково было их состояние после его притязания, изрекает: «Имея в виду известность книги Хазрата Обетованного Мессии мир ему Барахини Ахмадия, мы можем сказать, что сотни тысяч людей доверяли ему. Есть даже свидетельство одного из них, который умер до его притязания, то есть Хазрата Суфи Ахмаджана, о котором было упомянуто выше, и который сказал Махараджа, чтобы он приехал к нему, если он хочет, чтобы он помолился за него». Хазрат Суфий Ахмаджан до притязания Хазрата Обетованного Мессии мир ему в одном из своих стихотворений написал: «Все больные смотрят на тебя с надеждой. Восстань и стань исцелителем больных ради Бога». Это является проницательностью и дальновидностью одного из друзей Аллаха. Суфий Ахмаджан Сахиб был другом Аллаха. И он обладал дальновидностью, и он увидел, что Хазрат Обетованный Мессии мир ему и является обетованным Мессией мирому. Независимо от того, объявил он о своем притязании на это или нет, но мы можем сказать, что даже те люди, которые не обладали такой дальновидностью, тоже считали, что спасение ислама зависит от него, то есть Хазрата обетованного Мессией мирому. Но когда ему было даровано то духовное оружие, благодаря которому ислам может одержать духовную победу, и враги ислама потерпят поражение, то есть ему была дарована та живая вода, от которой зависела жизнь мусульман, то многие из тех, которые казались искренними к нему, начали проявлять отвращение к нему. И начали говорить, «Тот, кого мы считали золотом, оказался бронзой». И сотни тысяч таких людей внезапно стали испытывать недоверие к нему. Даже когда он объявил о том, что готов принимать обеты верности, в первый день только 40 человек принесли ему обет верности. Тогда как было время, когда сотни тысяч людей проявляли к нему искренность. Хазрат, обетованный реформатор, продолжает, «Пожилые люди, которые жили в то время, рассказывали о том, как большие богословы говорили, что только этот человек, то есть Хазрат, обетованный Мессемирому, может служить исламу. И они сами отправляли к нему людей. Даже Малви Санаулла Сахиб написал, «После публикации книги Барахини Ахмадия, я пешком пошел в Кадиян, чтобы встретиться с Мирзой Сахибом». И Малви Мухаммад Хусейн Баталви, который после притязания Хазрата Абитаванова Мессимирому потратил всю свою жизнь на то, чтобы противодействовать ему, до его притязания написал, что 1300 лет никто так не служил исламу, как этот человек, то есть Хазрат Абитаванова Мессимирому. В наше время тоже некоторые так называемые исламские каналы делают большие притязания на служение исламу. Они тоже говорят, да, он служил исламу, но позже он сбился с пути. На самом деле это те люди, сердца которых слепы. И того человека, которого Всевышний Аллах сделал золотом, они считали бронзой. Вместо того, чтобы смотреть на практические свидетельства Всевышнего Бога, они погрузились во мраки своей личности. Кроме этого, эти люди сбивают с пути мусульман, имеющих мало знаний об исламе. Да дарует им Всевышний Аллах разум. Однажды, когда во время шуры, собрания в 1931 году, зашла речь о Даруль-Баят в Лудхиане, Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, обращаясь к представителям шуры, сказал следующее. «По-моему, это является очень важным делом». Хазур объясняет, то есть дело, связанное с Даруль-Баят. Далее Хазрат, обетованный реформатор, рассказывает. Хазрат, обетованный Мессимирому, оставил о нем особое упоминание. Он даже называл Лудхиану ворота Луда, которые, согласно предсказанию святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, являются местом смерти Даджала, то есть тем местом, где Даджал будет уничтожен обетованным Мессией. И это то место, куда поехал Хазрат, обетованный Мессимирому, чтобы принимать баят, обет верности. Наша община должна испытывать особые чувства к этому месту, когда Хазрат, первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, попросил Хазрата обетованного Мессии Мирому принять у него баят в Кадиане, он сказал, «Баят будет принят не здесь», и затем он принял баят в Лудхиане. Родом из Лудхианы был покойный пир Ахмад Джан Сахиб, который умер до притязания Хазрата обетованного Мессимирому, но он был из тех людей, которым Всевышний Бог даровал возможность уверовать в него еще до его притязания. Хазур напоминает, об этом было рассказано выше. Хазрат обетованный реформатор продолжает, перед своей смертью он собрал всех членов своей семьи и сказал, что Хазрат, обетованный Мессимирому, будет претендовать на то, что он является обетованным Мессией, и вы все должны уверовать в него. И таким образом вся его семья уверовала в него. Пир Манзур Мухаммад и пир Ифтихар Ахмад являются его сыновьями, и его дочь – жена первого халифа, обетованного Мессией. Хазрат, обетованный реформатор, продолжает, «У меня есть желание, чтобы была подготовлена схема этого места, где был принят баят, и на ней было указано именно то место, где Хазрат, обетованный Мессимирому, принял первый баят, и чтобы там был установлен какой-то памятный знак, и в это время провести там собрание и написать там имена тех 40 людей, у которых Хазрат Абитаван и Месси Мирма принял на этом месте первый баят. По милости Всевышнего Аллаха, этот дом теперь принадлежит общине, и мне пока неизвестно, до какой степени это его желание реализовано и что там сейчас происходит. Но как бы то ни было, мы постараемся сделать это историческое место памятником истории Ахмадията. Затем в одном месте, рассказывая Лудхияне и пророчестве Хазрата Абитаванова Месси Мирму, Хазрат Абитаван Реформатор изрекает: «Святой Пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, видел во сне, что ему дается гроздь винограда из рая. И затем ему было сказано, что это для Абу-Джахля. Толкованием этого сна является то, что сын Абу-Джахля, Икрама, обретет рай. Так и произошло». Затем он рассказывает об одном событии, о том, что Всевышний Аллах сделал сына Абу-Джахля настолько праведным, что он совершал большие пожертвования ради своей религии. Во время одной битвы, когда мусульманам было очень тяжело, и христианские лучники стреляли им прямо в глаза, Икрама, сын Абу-Джахля, сказал: «Я не могу больше это видеть». И он попросил у своего командира разрешения напасть на врагов. И вместе с 60 мусульманами он совершил атаку прямо в середину врагов, из-за чего командующий вражеской армией убежал, спасая свою жизнь. И из-за этого в стане врагов началась паника. И все эти мусульмане, находясь в окружении врагов, воевали очень храбро. Когда до них дошли мусульманские войска, одни из них уже стали мучениками, а другие получили сильные ранения. Хазрат Икрама получил очень сильные ранения. Один из командиров принес воду для раненых. Вначале он предложил воду Икраме, но Хазрат Икрама увидел, что Хазрат Сухейль бин Умар смотрит на воду, и он сказал этому командиру, чтобы он сначала дал воду Сухейлю, и затем попьет он. Он сказал: «Я не могу терпеть, чтобы мой брат, находящийся в таком состоянии, испытывал жажду, а я пил воду». Когда он подошел к Сухейлю, рядом с ним лежал раненый Харис бин Хишам. Сухейль сказал, чтобы вначале он дал воду ему. Когда он подошел к Харису, тот уже умер. Когда он вернулся к Сухейлю, тот тоже уже умер. И когда он подошел к Икраме, его душа уже покинула тело. Вот таким был Икрама, сын Абу-Джахля. Если какой-то человек является злодеем, неверующим, лжецом, то кто может сказать, что его сын тоже обязательно будет таким же? Но в словах Всевышнего Бога бывают такие свидетельства, которые разъясняют его свидетельство. И те слова, в которых нет свидетельства Бога, недостойны того, чтобы уверовать в них. Хазур поясняет: факт заключается в том, что предсказание Всевышнего Аллаха исполняется таким образом, что когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, видел этот сон, он испытал беспокойство относительно того, как Абу-Джахль может оказаться в раю, и он даст ему гроздь винограда из рая. Истинное значение этого сна заключалось в том, что его сын уверует, и ради ислама он принесет необыкновенные пожертвования. Хазрат Абитаван Реформатор рассказывает об этом предсказании. В предсказании об Абитаваном Реформаторе тоже содержится много свидетельств Бога, подобно другим предсказаниям. Он сделал это предсказание в такое время, когда многие жители Кадьяна его еще не знали. Пожилые люди Кадьяна сами говорили: «Мы его не знали, мы думали, что у Гулама Муртазы только один сын, которого зовут Мирза Гулам Кадир». Значит, он был таким человеком, который был никому не известен, которого не знали даже люди из его деревни, и он сделал предсказание о том, что Всевышний Аллах дарует ему такое потомство, которое будет жить долго. И один из его сыновей будет таким, который станет известен во всех уголках мира. И посредством него его проповедование дойдет до всех концов земли. Кто может говорить такие вещи от себя? Затем он говорил, что из трех он сделает четыре. Хазрат Абитаван и Месси Мирму дал одно из толкований этих слов. Он родится на 4-м году после этого предсказания. Он сделал это предсказание в 1886 году. Я родился 12 января 1889 года. И первый баят Хазрат Абитаван и Месси Мирму принял 23 марта 1889 году в Лудхияне. Это предсказание обетованного Мессии мира широко известно в нашей общине и вне ее. И обычно возникает вопрос, кто этот мальчик? Хазрат обетованный реформатор продолжает. В предсказании одно из имен этого мальчика – Махмуд. Поэтому в качестве предзнаменования Хазрат обетованный Мессия дал мне имя Махмуд. И поскольку его именем было также имя второй Башир, поэтому полное мое имя – Башируддин Махмуд Ахмад. А что касается того, что ему будет дано потомство, и оно будет жить долго, то это предсказание исполнилось, и он имел возможность назвать одного из своих сыновей Махмудом. Но мир ждал о каком-то именно сыне, было предсказание. Так что сегодня я приехал в Лудхияну, чтобы сообщить об этом. Хазур поясняет, в это время он был в Лудхияне. Хазрат, обетованный реформатор, продолжает. Лудхияна имеет особую связь с общиной в разных аспектах. Первое, что связывает ее с общиной, это то, что Хазрат, обетованный Мессией мира, принял первый баят в этом городе. Второе, это то, что после смерти обетованного Мессией мира, Хазрат Малви Хаким Нуруддин Сахиб стал его первым халифом, и он женился в Лудхияне на дочери покойного Хазрата Суфи Ахмада Джана Сахиба. И третье, это то, что мать того сына, о котором было это предсказание, тоже какое-то время жила в этом городе. Хазрат обетованный реформатор рассказывает, «Я помню, что в детстве я тоже какое-то время жил в этом городе. В то время я был таким маленьким, что не помню многих вещей, потому что мне было 2-2,5 года. Но тем не менее, я помню одно событие». Хазур обращает наше внимание, «Вот видите, он помнит некоторые вещи, когда был в таком маленьком возрасте». Обычно так не бывает. Далее он рассказывает, и это событие следующее. Тот дом, в котором мы жили, стоял прямо на дороге, и эта дорога была прямая. Однажды я вышел из своего дома, и один маленький мальчик подошел ко мне с другой стороны дороги и бросил в меня мертвую ящерицу. Я сильно испугался, начал плакать и побежал домой. Я помню, что это была прямая дорога, по обе стороны которой располагался базар. Но сейчас я уже не помню, какая именно улица это была. Наш дом стоял на одном конце этой улицы, и много месяцев своего детства я прожил в этом городе. Таким образом, этот город по разным причинам имеет особую связь с Ахмадиятом. Хазрат, обетованный реформатор, рассказывает. «Я думаю, что когда объявляются это какие-то вещи от Бога, обычно люди обязательно противодействуют этому. Когда было объявлено об исполнении предсказания об обетованном реформаторе, еще до Лудхияны по этому поводу было организовано собрание в Лахоре и Гурдаспуре, и тогда еще не было никакого противодействия. Но когда я приехал в Лудхияну, то по ней прошла большая манифестация людей, выкрикивающих лозунг «Мирза умер, Боже упаси!» Но для нас это не имеет никакого значения. Они насмехаются таким образом из-за того, что они забыли учение святого пророка «Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». Но предсказание Хазрата обетованного Мессии мира исполнилось во всем своем блеске. Когда Хазрат обетованный реформатор был там, он также молился также о том, чтобы Всевышний Аллах даровал возможность жителям Лудхияны уверовать в обетованного Мессию мира и о том, чтобы те, кто сегодня провозглашает лозунги против обетованного Мессии мира, провозглашали лозунги за него. Хазрат обетованный реформатор, рассказывая о сильной любви одного из подвижников обетованного Мессии к обетованному Мессии, изрекает. Хазрат Мия Абдулла Санори Сахиб тоже обладал такой же сильной любовью к обетованному Мессии Мирому. Однажды он приехал в Кадьян, чтобы встретиться с Хазратом обетованным Мессии Мирому, и Хазрат обетованный Мессии Мирому поручил ему одно дело. А когда у Мия Абдуллы Санори Сахиба закончились выходные дни, и он попросил у Хазрата обетованного Мессии мира разрешения вернуться обратно, то он сказал ему, «Пока останьтесь еще на некоторое время». Он отправил в свой офис заявление с просьбой предоставить ему еще несколько дней на свой счет и получил ответ, «Нет, это невозможно». Он сообщил об этом обетованному Мессии мира, и он сказал, «Оставайтесь еще». Он написал в свой офис, «Я пока не могу приехать». За это его уволили со службы, и он был государственным служащим. И он пробыл в Кадьяне на протяжении 4-6 месяцев столько, сколько ему сказал обетованный Мессия мира. Затем он вернулся, в его департаменте подняли вопрос о том, что тот чиновник, который уволил его, не имел права это сделать. И таким образом он был восстановлен в должности и получил жалование за все эти месяцы, которые он прожил в Кадьяне. Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывает о похожем событии, которое произошло с Мунши Зафар Ахмад Сахибом из Капуртала. Хазрат, обетованный реформатор, рассказывает, когда я направлялся в Дельхози, в дороге мне рассказал о нем Мия Атаула Сахиб, адвокат. Это событие уже опубликовано в 1934 году в газете «Аль-Хакм», поэтому я расскажу об этом событии словами самого Мунши Сахиба, который рассказал, когда устроился на работу в департаменте секретаря суда, однажды, когда я закрыл в сейфе папку с судебными делами, никто не знал об этом, и я уехал в Кадьян. Когда на третий день я попросил у обетованного мессии мира разрешения уехать, он сказал: «Останьтесь». И после этого я не считал правильным еще раз попросить у него об этом, считая, что он сам скажет об этом, когда захочет. Прошел месяц, все папки с делами находились у меня дома. Рассмотрение всех судебных дел прекратились, и я стал получать очень серьезные письма. Но я находился в таком особенном духовном состоянии, что совсем не думал об этом. Приходят письма, и пусть приходят. Потому что нахождение в обществе Хазура было таким наслаждением, что я забыл обо всем. Не думал о своей работе и не беспокоился о том, что могут быть наказаны за это. В конце концов, пришло очень серьезное письмо, и я представил это письмо Хазрату обетованному Мессии мир ему. Он прочитал его и сказал: «Напишите, я не смогу приехать». Я ответил так, как он сказал. А когда прошел еще один месяц, он сам спросил, сколько дней уже прошло. И он сам начал считать и затем сказал: «Хорошо, теперь вы можете уехать». Я поехал в Капуртала и зашел в дом судьи Лала Харчандас, чтобы узнать о судьбе своей службы и о том, какое решение приняли относительно меня, уволили меня или наложили какой-то штраф. Когда я пришел к нему домой, он мне сказал: «Вероятно, вас не отпускал Мирза Сахиб». Я сказал: «Да». Он сказал: «То, что он приказал, выше всего». Затем Хазрат, обетованный реформатор, изрекает: «Это была такая группа людей, которые явили пример такой высочайшей степени любви, что нам не стыдно перед прежними общинами. Сколько бы ни было недостатков у друзей нашей общины, но если сподвижники Хазрата Моисея Мирма будут представлять перед нами свой пример, то мы можем представить им пример этой группы людей. Также, если сподвижники Хазрата Иисуса мир ему в день воскресения представят свои великие дела, то мы с гордостью можем представить им дела этих сподвижников. И то, что святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, сказал: «Я не могу отличить свою уму от общины Махди», он сказал из-за таких сподвижников. Это были такие люди, которые, подобно Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, и Умару, да будет доволен им Аллах, и Усману, да будет доволен им Аллах, и Али, да будет доволен им Аллах, и другим сподвижникам, да будет доволен ими Аллах, принесли все виды пожертвований и были готовы вынести все затруднения на пути Всевышнего Бога. Например, посмотрите на Хазрата первого халифа обетованного Мессии. Поскольку Бог даровал ему выдающееся место в общине, поэтому я не называю его имя. Примеры его пожертвований являются удивительными. Когда он приехал в Кадьян из Беры, он занимался там врачебной практикой. У него была там своя клиника и большое количество пациентов. Когда он попросил у обетованного Мессии мир ему разрешение вернуться обратно, он сказал ему: «Зачем вам возвращаться? Останьте здесь». После этого будущий первый халиф даже не поехал в Беру для того, чтобы забрать свои вещи. И он отправил туда одного человека, чтобы он привез его вещи. Все эти пожертвования являются пожертвованиями такого рода, которые делают общины в глазах Всевышнего Бога выдающимися. И это есть то положение, для обретения которого каждый человек должен приложить усилия. Чисто философская вера не поможет человеку. Человеку принесет пользу только та вера, которая содержит в себе сладость сильной любви. Сколько бы философ ни претендовал на сильную любовь, это не имеет никакого значения, потому что он видел правду только зрением разума, а не зрением сердца. И никто не может обмануть того человека, который узнает правду и знамение Аллаха посредством зрения сердец, а не зрения разума. Потому что философия поднимает руку за разум, а сильная любовь поднимает руку за сердце. Пусть Всевышний Аллах дарует нашим сердцам зрение, чтобы мы узнали имама времени и всегда оставались с ним. И пусть он сделает так, чтобы мы всегда узнавали знамения Аллаха, и сатана никогда не мог обмануть нас. После молитвы я проведу за упокойную молитву в отсутствии тела покойного по одному нашему уважаемому дервишу Кадьяна, господину Малви, Хуршиду Ахмаду Пар Бахаркара, сына уважаемого Чодри Наваба Дина. Он скончался 28 июля 2015 года в возрасте 94 года. Инна лиллахи ва инна илляхи раджиун. Он родился в деревне вблизи города Лальпура, который сейчас называется Фисалабадом. Он был мусульманином Ахмади по рождению. Он впервые приехал в Кадьян в 1936 году, когда ему было 15 лет. И он принял участие в одном собрании второго халифа обетованного Мессии в формате «Вопросы-ответы», которое прошло на крыше мечети Мубарак. И из-за отсутствия средств на обратный проезд он пешком прошел 95 километров из Кадьяна до Лахора. Он вступил в систему васията, когда ему было 19 лет. Он написал второму халифу обетованного Мессии о том, что поскольку срок для участия в движении Тахрик-и-Джадид закончился в декабре 1936 года, а я в то время был студентом, и у меня не было никакого дохода, а сейчас у меня появился доход, поэтому в виде исключения разрешите мне принять участие в движении Тахрик-и-Джадид. И второй халиф обетованного Мессии разрешил ему и всем тем студентам, которые не работали, а затем стали работать. Затем господин Малви Хуршид Ахмад Пар Бахаркар был назначен ответственным за землю общины провинции Синд. Он приехал в Кадьян в начале 1947 года, посвятив свою жизнь служению религии. В этом же году Индия разделилась, в результате чего он обрел честь стать дервишем Кадьяна. Он прожил жизнь дервиша с большим терпением, чувством благодарности и преданности. Он служил в качестве проповедника общины в провинции Уттар-Прадеш в Индии. После возвращения с поля проповедования ему выпала честь служить в качестве учителя в медресе Ахмадия в Кадьяне и в средней школе Талимуль-Ислам. Три года он изучал языку хинди под руководством отделения Давата и Таблига и получил три сертификата Ратан, Вошан, Парбаркар. Кроме этого, он имел хорошие знания Библии, Вед и Гранд Сахиба, священной книги сикхов. Он написал исследовательские статьи по индуизму, сикхизму и христианству. Он имел честь перевести священный Коран на язык хинди. Его статьи начали публиковаться в Кадьяне в еженедельной газете «Бадр» с 1952 года, когда она снова стала выходить. Его статьи публиковались в ней до 2013 года. То есть его статьи публиковались более 60 лет. Кроме этой газеты, его статьи время от времени публиковались в других газетах и журналах общины, таких как «Мишкат» и «Рахейман». Также его статьи публиковались в общенациональных газетах, среди которых были ежедневная газета «Хинд Самачар», «Милаб» и «Кашмир». Одна его книга под названием «Правительство настоящего времени и мусульмане Ахмади» была издана в 1963 году под руководством отделения «Дават и Таблих», и она стала очень известной. Его статьи и поэмы были высокохудожественными. Хазрат четвертый халиф обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, тоже очень хвалил его. Читая его статьи, становится известно, что они, безусловно, вышли из сердца. Они являются высококачественными статьями, наполненными глубокими знаниями. Он был очень сдержанным человеком, и ему не нравилось зависеть от кого-то. Он сам делал все дела. Кроме своих научных занятий, он вместе со своими детьми работал на земле и ухаживал за скотом. Когда у него появилась возможность иметь свое имущество, он вернул жилье, предоставленное ему общиной. Это является очень большим примером. А в дни своей сильной болезни он регулярно приходил в мечеть для совершения молитв. Он видел вещи и сны, которых он написал халифам времени. За месяц до своей смерти он сообщил своему младшему сыну, господину Ибрахиму, о своей смерти. Затем он напоминал ему об этом за неделю до смерти. Он был женат дважды. Первой его женой была уважаемая госпожа Алим-Биби. Их свадьба состоялась в 1944 году. Она родила ему одного сына, господина Мунира Ахмада, который живет в Пакистане. Второй раз он женился в 1956 году на госпоже Айша Бегам, дочери господина Абдур-Разака из селения Хибли, округ Карнатика. Она, по милости Всевышнего Аллаха, родила ему 5 сыновей и 3 дочерей. Его сыновья, господин Исраил Ахмад, Кришан Ахмад, Ибрахим Ахмад и его зятья, Шакиль Ахмад и Махмуд Ахмад, имеют возможность служить общине. Да возвысит Всевышний Аллах покойного степенями в раю и дарует возможность его потомкам поддерживать прочную связь с халифом времени и с общиной.
Алхамдулиллахи нахмаду ва настаину ва настагфируху ва нуъмину бихи ва натаваккалу алейхи ва наъузу биллахи мин шурури анфусина ва мин сайиати а'малина ман йахдиллаху фала мудилла лаху ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ